Итерация четвертая. Семь проклятий. Объект. Массивный фаянсовый овал представляет собой патриотическую мемориальную табличку. Выпуском подобных табличек отмечали смерть членов королевской семьи и глав государства. Под первоначально бесцветной глазурью, потрескавшейся и пожелтевшей от времени, можно различить черты лорда Байрона. После смерти премьер-министра в Англии было продано несколько десятков тысяч таких предметов. Фаянсовые заготовки производились массовым способом и постоянно хранились на складах на случай кончины достаточно заметной персоны. Портрет Байрона, окруженный гирляндами, свитками и картинами из ранней истории промышленной и радикальной партии, отпечатан на прозрачной пленке, а затем перенесен на фаянс, покрыт глазурью и обожжен. Слева от Байрона, среди пышных свитков, венценосный британский лев поднялся на задние лапы над кольцами поверженного змея, символизирующего, нужно понимать, лудитское движение. Как до, так и после прихода Байрона к власти, многие авторы отмечали, что одно из первых его выступлений в Палате лордов, февральская речь 1812 года, было посвящено защите лудитов. Согласно широко распространенной легенде, сам Байрон высказался по этому поводу следующим образом. «Но ведь были лудиты, сэр, и были лудиты!» При всей апокрифичности этой фразы она полностью соответствует тому, что известно о личности премьер-министра и отчасти объясняет крайнюю жестокость. С какой он подавил массовое антипромышленное движение Уолтера Джерарда, вспыхнувшее позднее в Манчестере? Ведь этот лудизм боролся не со старым режимом, а с новым, с тем, который был установлен самими радикалами. Настоящий объект был в свое время собственностью Эбенезера Фрайзера, инспектора особого отдела Боу-стрит. Мэлори околачивался рядом с Фрайзером, наблюдая, как полицейский врач орудует сомнительной чистоты губкой и бинтами, пока не убедился, что инспектор полностью ушел в свои страдания. Чтобы еще более усыпить его подозрения, Мэлори позаимствовал у стражи закона лист бумаги и уселся за составление письма. Тем временем участок на Кингс-Роуд понемногу наполнялся горланящими пьяницами и дебоширами. Как социальный феномен это представляло несомненный интерес, однако Мэлори был далеко не в настроении провести ночь на топчине в шумной мужской компании. Он наметил совершенно иную программу действий и упорно ее придерживался, а потому вежливо расспросил запыхавшегося и издерганного сержанта о дороге, аккуратно записал его указания в блокнот и выскользнул из участка. Креморнские сады он нашел без труда. Царящая здесь атмосфера отлично демонстрировала динамику кризиса. Никто в садах, казалось, не сознавал, что творится чуть дальше, ударные волны локализованного разложения не распространялись еще по всей системе. И воняло здесь не так сильно. Сады располагались в Челси, намного выше, самого грязного участка Темзы. Вечерний бриз приносил с реки легкий, даже приятный запах рыбы. Древние раскидистые вязы почти скрывали от глаз завладевший городом туман. Солнце село, и на радость почтеннейшей публики в сгущающейся тьме смутно замерцали мириады газовых фонарей. Мэлори без труда мог представить себе пасторальное очарование садов в более счастливые времена. Здесь были клумбы яркой герани, ровно постриженные лужайки, оплетенные виноградом беседки, причудливые павильоны и, конечно же, знаменитый хрустальный круг. А еще слоновий выгон, огромный танцевальный зал, крытый, но без стен, где на деревянном, с выбоинами от каблуков на стиле, могли вальсировать или отплясывать польку тысячи танцоров одновременно. Внутри имелись прилавки со снедью и напитками, огромный с конным приводом панмелодиум лихо наигрывал попурри из модных опер. Однако сегодня упомянутые тысячи отсутствовали. На помосте вяло толклись три, не более сотни народу, и не более сотни из них можно было бы назвать людьми респектабельными. Эта сотня, как думалось Мэлори, состояла из тех, кто устал от сидения в четырех стенах, а также влюбленных парочек, отважно переносящих любые трудности. Из оставшихся две трети составляли мужчины, более или менее опустившиеся, а треть — проститутки, более или менее наглые. Мэлори подошел к бару и выпил две рюмки виски. Виски оказался паршивым, да и запах у него был странноватый, то ли из-за смрада, то ли кто-то попытался улучшить грошовый самогон поташем или нашатырем или кассией. Да нет, скорее уж, индейской ягодой. Вон какой у этой отравы густой цвет, прямо как у портера. А в желудке-то, в желудке как жжет, словно и не виски это вовсе, а серная кислота. Танцевали немного. Лишь несколько пар пытались изобразить что-то вроде вальса. Мэлори в лучшие-то времена танцевал редко, поэтому он принялся рассматривать женщин. Высокая молодая женщина с хорошей фигурой кружилась в паре с пожилым бородатым джентльменом. Джентльмен был тучен и явно страдал подагрой, зато женщина танцевала с профессиональным изяществом. В искусственном свете то и дело поблескивали медью каблуки французских ботинок. Кружение нижних юбок давало некоторые представления о форме и размере бедер под ними. И никаких турнюров, никакого китового уса. У нее были красивые лодыжки, обтянутые красными чулками, а юбки кончались дюйма на два выше, чем то допускали приличия. Лица женщины он не видел. Под мелодиум начал новый мотивчик, но джентльмен уже явно выдохся. Пара остановилась и отошла к группе друзей, состоявшей из пожилой и приличного вида женщины в капоре, двух молоденьких девушек вполне определенного свойства и еще одного пожилого джентльмена, чье унылое лицо явно указывало на иностранное происхождение. Голландия или какая-нибудь из Германии. Танцевавшая девушка заговорила с подружками. Время от времени она запрокидывала голову, как будто смеялась. У девушки были великолепные темные волосы, шляпка, подвязанная на шее лентами, висела у нее за спиной. Красивая крепкая спина и тонкая талия. Мэлори начал медленно пробираться в ее сторону. Девушка что-то горячо втолковывала иностранцу, однако на его кислой физиономии не отражалось ничего, кроме брезгливого высокомерия. Девушка небрежно изобразила что-то вроде Книксона и отвернулась. И тут Мэлори впервые увидел ее лицо. У нее был необычно длинный подбородок, густые брови и широкий улыбчивый рот с чуть подведенными помадой губами. Лицо не то чтобы уродливое, но простенькое, заурядное, разве что серые глаза его немного скрашивают, да волосы. И все же было в этой девушке нечто привлекательное, бесшабашно дерзкое и чувственное, а еще изумительная фигура. Это было особенно заметно, когда она шла, плавно покачиваясь, почти скользя к бару. Снова эти восхитительные бедра и плавный изгиб спины. Девушка облокотилась о стойку и начала любезничать с барменом. Подол ее юбки задрался почти до середины икр. Мэлори вздрогнул, словно получив пинок этой мускулистой, обтянутой красным чулком ногой. Он подошел к бару. Девушка не любезничала с барменом, а спорила, сварливо и слегка жалобно, чисто по-женски. Ей хотелось выпить, но у нее не было денег. Заплатят ее друзья чуть попозже. Бармен не верил, но не говорил этого прямо. Мэлори постучал по стойке шиллингом. «Бармен, налейте даме, что она просит». Девушка взглянула на него с раздраженным удивлением, но тут же взяла себя в руки, кокетливо опустила ресницы и улыбнулась.
«Ты знаешь, Николас, что я люблю больше всего?» — сказала она бармену.
Тот принес высокий бокал с шампанским и освободил Мэлори от его денег.
«Обожаю шампанское», — сказала девушка Мэлори. «Когда пьешь шампанское, танцуешь потом как перышко. Вы танцуете?»
«Кошмарно», — ответил Мэлори. «Могу я пойти к тебе домой?» Она оглядела его с головы до ног, уголок широкого рта приподнялся в чувственной усмешке.
«Подожди секунду».
Девушка поставила пустой бокал на стойку и направилась к своей компании. Мэлори не стал ждать, решив, что она попросту вильнула хвостом. Он неспешно зашагал вокруг гигантского помоста, рассматривая других женщин, но тут увидел, что недавняя знакомая призывно машет рукой и вернулся к стойке.
«Я могу отвезти тебя домой, но тебе это может и не понравиться», — сказала она.
«Почему?» — удивился Мэлори. «Ты мне нравишься?»
«Не в этом дело», — — рассмеялась девушка. — Я живу не здесь, в Бромптоне, а у Уайт-Чепеля.
— Далеко.
— Поезда не ходят, и кэба сейчас не найти. Я боялась, что мне придется ночевать прямо в парке.
— А как же твои друзья? — поинтересовался Мэлори. Девушка тряхнула головой, словно говоря, да пошли они, эти друзья. От резкого движения в ямке у ее горла мелькнул краешек машинных кружев.
— Я хочу вернуться в Уайт-Чепел. Ты меня доведешь? У меня нет денег. «Ни гроша».
«Хорошо». Мэлори предложил ей руку. «5 миль пешком. Но ноги у тебя чудесные». Девушка взяла его под локоть и улыбнулась.
«Мы еще успеем на речной пироскав от Кримморнской пристани».
«А-а-а», протянул Мэлори. «Это чуть ниже по Темзе, да?»
«Это совсем недорого».
Они спустились по ступенькам гигантского настила в мерцающую светом газовых рожков темноту.
«Ты ведь не из Лондона. Камивояжор?»
Мэлори покачал головой.
«Ты мне дашь, суверен, если я с тобой пересплю?»
Мэлори не ответил, несколько шокированный такой прямолинейностью.
«Ты можешь остаться на всю ночь», — продолжала девушка. «У меня очень симпатичная комната».
«Да, так я и хочу». Он споткнулся о камень и чуть не упал. Девушка помогла неустойчивому кавалеру сохранить равновесие и взглянула ему в глаза.
«Ты немного под градусом, да? А так ты вроде ничего. Как тебя звать?»
«Эдвард, но все называют просто Нед».
«Но это же и мое имя тоже!»
— воскликнула она.
«Хэрриет Эдвардес. Не Эдвардс, а Эдвардес. Сье. Это мой сценический псевдоним. А друзья зовут меня Хэти».
«У тебя божественная фигура, Хэти. Я ничуть не удивлен, что ты играешь на сцене».
«Тебе нравятся нехорошие девушки, Нед?»
В полутьме серые глаза Хэти казались почти черными.
«Надеюсь, да. Потому что у меня сегодня настроение делать очень нехорошие вещи».
«Конечно, нравится». Мэлори обнял левой рукой ее туго стянутую талию, прижал правую руку к объемистой груди и буквально впился в ее губы. Девушка чуть взвизгнула от удивления, а потом закинула ему руки на шею. Поцелуй растянулся на несколько минут. Мэлори чувствовал ее язык у себя на зубах. Затем Хэти чуть отстранилась.
«Нам ведь нужно попасть домой, Нед. Ты понимаешь?»
«Понимаю», — ответил он, тяжело дыша. «Но только ты покажи мне свои ноги. Прямо сейчас. Покажешь?» Девушка оглянулась по сторонам, приподняла нижние юбки до колен и тут же их опустила. «Идеальные!» — восхитился Мэлори. «Ты могла бы позировать художником».
«Позировала», — усмехнулась Хэти. «Только на этом не заработаешь».
От пристани донесся гудок пироскафа. Они побежали со всех ног и успели взлететь по сходням за какую-то секунду до отхода. После суматошного бега виски снова ударило Мэлори в голову. Дав девушке шиллинг, чтобы та заплатила 4 пенса за проезд, он отыскал на палубе парусиновый шезлонг. Кораблик развел пары, его колеса зашлепали по черной воде.
«Пошли в салон», — сказала Хэти. «Там есть что выпить».
«Мне хочется посмотреть на Лондон».
«Не думаю, что тебе понравится».
«Понравится, если ты останешься со мной».
«Как ты интересно говоришь, Нед», — рассмеялась девушка. «Забавно. Я сперва подумала, что ты фараон. Такой ты был строгий и важный. Но фараоны так не говорят. Хоть пьяные, хоть трезвые».
«Тебе не нравятся комплименты?»
«Нет, очень нравится. Ну и шампанское мне тоже нравится».
«Подожди минутку». Мэлори был пьянее, чем ему хотелось бы. Тяжело поднявшись, он отошел к носовому ограждению и крепко его стиснул, стараясь вернуть пальцем чувствительность. «Темнотища-то какая? В городе?»
«Слушай, а ведь точно?» — удивилась девушка. От нее пахло соленым потом, чайной розой и шахной. Мэлори задумался, много ли у нее там волос и какого они цвета. Ему очень хотелось их увидеть. «А почему это, Нед?»
«Что почему?»
«Почему так темно? Это что, из-за тумана?»
«Газовые фонари», — объяснил Мэлори. «Правительство отключило все газовые фонари в городе, потому что от них дым».
«Ловко придумано».
«А теперь люди шляются по темным улицам и громят все, что не попадется».
«Откуда ты знаешь?»
— он пожал плечами.
«Так ты точно не фараон?»
«Нет, Хэти».
«Не люблю фараонов. Они всегда так разговаривают, будто знают чего-то, чего ты не знаешь». И не говорят, откуда они это знают.
«Я бы мог тебе рассказать», — вздохнул Мэлори. «Даже хотел бы, но ты не поймешь».
«Пойму, Нед»,
— сказала Хэти голосом тусклым, как шелушащаяся краска.
«Я люблю слушать, как говорят умные мужчины.
«Лондон — это очень сложная система, выведенная из равновесия. Это как пьяный мужик, вдребезги пьяный, в комнате с бутылками виски. Виски спрятан, поэтому он ходит и ищет, найдет бутылку, глотнет и оставит, и тут же о ней забудет. А потом снова ходит и ищет, и так раз за разом».
«А потом у него кончается выпивка, и ему приходится бежать в лавку».
«Нет, спиртное никогда не кончается. Есть еще демон, он постоянно доливает бутылки. Это у нас открытая динамическая система. Человек бродит и бродит по комнате вечно, никогда не зная, каким будет его следующий шаг. Совершенно вслепую, ничего не зная наперед, он выписывает круги, восьмерки, любые фигуры, какие только можно придумать, катаясь на коньках, но он никогда не выходит из комнаты. А потом однажды гаснет свет, и человек, сломя голову, выбегает наружу в кромешную тьму, и тогда может случиться все, что угодно. Ибо тьма кромешная, есть хаос. Вот и у нас там хаос, Хэти».
«И тебе это нравится, да?»
«Что?»
«Я не очень понимаю, что ты там сейчас говорил, но вижу, что тебе это нравится. Тебе нравится об этом думать».
Легким, совершенно естественным движением Хэти приложила руку к его ширинке.
«Колом стоит».
Она отдернула руку и торжествующе усмехнулась. Мэлори боязливо оглянулся. На палубе было с десяток пассажиров. Никто, похоже, не смотрел, но разве в этой темноте что разберешь?
«Ты дразнишься», — обиженно сказал он.
«Вот вытащи и увидишь, как я умею дразниться».
«Я уж подожду более подходящего времени и места».
«Вон, а как мужики заговорили»,
— рассмеялась Хэти. Мерное шлепанье внезапно зазвучало по-иному. К нему примешался треск лопающихся пузырей. От черной воды пахнуло невыносимым смрадом.
«Гадость какая!» —
воскликнула Хэти, зажимая рот ладонью.
«Пошли в салон, Нед, пошли, ну, пожалуйста!»
Но Мэлори удерживала странное любопытство.
«А что, бывает еще хуже? Ниже по реке?»
«Гораздо хуже!» — пробубнила Хэти сквозь пальцы. «Я видела, как люди шлепаются в обморок».
«Тогда почему паромы еще ходят?»
«Они всегда ходят», — объяснила Хэти. «Это же почтовые».
«Ясно», — кивнул Мэлори. «А могу я тут купить марку?»
«Внутри»,
— Хэти настойчиво тянула его за локоть.
«И марку, и что-нибудь еще для меня».
Хэти зажгла в крошечной, тесно заставленной прихожей масляную лампу. Мэлори, несказанно довольный, что вырвался, наконец, из душной жути закоулков Уайт-Чеппелла, протиснулся мимо нее в гостиную. На квадратном столике громоздилась пачка иллюстрированных газет, все еще доставлявшихся по домам, несмотря на смрад. Жирные, различимые даже в полутьме заголовки, стенали об очередном ухудшении здоровья премьер-министра. Старик Байрон вечно симулировал какую-нибудь болезнь. То у него отнималась нога, то отекала легкая, то барахлила печень. Хэти внесла в гостиную горящую лампу, и тут же на пыльных обоях расцвели поблекшие розы. Мэлори уронил на стол золотой суверен. Он ненавидел неприятности в подобных делах и всегда платил вперед. Хэти услышала звон и улыбнулась. Потом она сбросила грязные ботинки, прошла, покачивая бедрами, в конец комнаты и распахнула дверь, из-за которой доносилось приглушенное мяуканье. В комнату вбежал большой серый кот. Хэти подхватила его на руки, погладила, приговаривая: «Соскучился Тоби, соскучился по мамочке», и выпроводила на лестницу. Мэлори терпеливо ждал.
«Ну, а теперь займемся тобой», — сказала Хэти, встряхивая темно-каштановыми локонами.
Спальня оказалась довольно маленькой и убогой. Здесь стояли дубовая двуспальная кровать и высокое помутневшее трюмо, стоившее когда-то немалых денег. Хэти поставила лампу на ободранную прикроватную тумбочку и начала расстегивать кофточку. Вытащив руки из рукавов, она чуть ли не с ненавистью отбросила ни в чем не повинную одежду в сторону. Переступив через упавшую на пол юбку, девушка начала снимать корсет и туго накрахмаленную нижнюю юбку.
«Ты не носишь кринолина?» — хрипло заметил Мэлори.
«Терпеть их не могу».
Хэти расстегнула нижнюю юбку, сняла ее и отложила в сторону. Ловко расстегнув крючки корсета, она распустила шнуровку, стянула его через бедра и с облегчением вздохнула. Теперь на ней осталась только коротенькая кружевная рубашка. Мэлори освободился от сюртука и ботинок. Ширинка у него чуть не лопалась. Очень хотелось выпустить зароговевший орган на волю, но при свете было как-то неудобно. Хэти с размаху запрыгнула на постель, громко скрипнув пружинами. Мэлори не мог позволить себе такой порывистости. Он осторожно присел на край кровати, насквозь пропитанный запахами апельсиновой туалетной воды и пота, аккуратно снял брюки и неупоминаемые, сложил их и положил на стул, оставшись, по примеру хозяйки дома, в одной рубашке. Затем Мэлори наклонился, расстегнул кармашек нательного пояса и вытащил пакетик французских дирижаблей.
«Я воспользуюсь защитой, дорогая», — пробормотал он. «Ты не против?»
«Дай-ка мне поглядеть».
Хэти приподнялась на локте. Мэлори продемонстрировал ей скатанный колпачок из овечьей кишки.
«Этот не из тех хитрых», — облегченно сказала девушка. «Делай, как тебе нравится, дорогуша».
Мэлори осторожно натянул приспособление на член. «Так будет лучше», — думал он, довольный своей предусмотрительностью. Защита давала ощущение, что он контролирует обстановку. К тому же так безопасней. И деньги, те, отданные сутенеру, не зря выкинуты. Крепко обвив шею Мэлори руками, Хэти намертво присосалась к нему влажным широким ртом. Мэлори вздрогнул, почувствовав на деснах кончик скользкого, верткого, как угорь, языка. Необычное ощущение резко подстегнуло его пыл. Он забрался на девушку. Ее плотное тело, чуть прикрытое непристойно тонкой рубашкой, на ощупь было восхитительно. После некоторых трудов ему удалось задрать подол почти до талии. Дальше пришлось искать дорогу во влажных густых зарослях. Хэти поощряюще вздыхала и постановала. Потеряв, наконец, терпение, она без особых церемоний взяла дело в свои руки и довела заплутавшего путника до желанного приюта. Теперь она перестала сосать рот Мэлори. Оба они дышали, как пароходы, кровать под ними тряслась и скрипела, как расстроенный панмелодиум.
«О, Нет, дорогой!» — внезапно взвизгнула Хэти, вонзив ему в спину 8 острых ногтей. «Какой он большой! Я сейчас кончу!»
Она начала судорожно извиваться. Мэлори давно не слышал, чтобы женщина говорила во время совокупления по-английски. Совершенно ошарашенный, он резко кончил, как будто бесстыдное раскачивание гладких упругих бедер насильно вырвало семя из его плоти. После короткой паузы, когда оба они переводили дух, Хэти чмокнула Мэлори в щеку и сказала:
«Это было прекрасно, Нет. Ты действительно знаешь, как это делается. А теперь давай поедим. Давай. До смерти жрать хочется».
«Хорошо», — отозвался Мэлори, вываливаясь из потной люльки ее бедер. Его переполняла благодарность к ней, как, впрочем, и всегда, каждой женщине, которая была к нему благосклонна. Благодарность с некоторой примесью стыда. Но все заглушал голод. Он не ел уже много часов.
«В Олене, это трактир внизу, могут сообразить для нас вполне приличные пти-супе».
Примечание. Небольшой обед, говоря попросту, перекусить, французский, конец примечания.
«Попросим миссис Кернс, она сходит и принесет. Миссис Кернс — это жена хозяина дома, они живут тут, прямо через стенку».
«Прекрасно», — кивнул Мэлори.
«Но тебе придется заплатить и за еду, и ей тоже надо будет дать что-нибудь».
Хэти скатилась с кровати и только потом отдернула задранную рубашку. Вид роскошных, округлых ягодиц наполнил Мэлори благоговейным трепетом. Хэти выбила по стене резкую дробь. Через несколько долгих секунд раздался ответный стук.
«Твоя подружка что, по ночам не спит?» — удивился Мэлори.
«Она у меня привычная», —
сказала Хэти, забираясь в кровать. Пружины снова жалобно скрипнули.
«Не обращай на нее внимания. По средам наша миссис Кернс так обрабатывает своего несчастного мистера, что никто в доме спать не может».
Мэлори осторожно снял французский дирижабль, несколько растянувшийся, однако не получивший пробоин, столь губительных для воздухоплавательных аппаратов, и брезгливо уронил его в ночной горшок.
«Может, откроем окно? Жарко тут, сил нет».
«Ты что, дорогуша, хочешь впустить сюда смрад?»
Хэти усмехнулась и с наслаждением поскребла себя между лопаток.
«Да и вообще, окна тут не открываются».
«Почему?»
«Все рамы наглухо забиты. Девушка, которая жила здесь раньше, прошлой зимой, странная была. очень уж спесивая и держала себя будто из благородных, но всю дорогу жутко боялась каких-то там врагов. Вот она, наверное, и заколотила все окна. Да заколачивай, не заколачивай, все равно до нее добрались».
«Это как?» — поинтересовался Мэлори.
«Она никогда не водила сюда мужчин. Я такого ни разу не видела. Но в конце концов за ней пришли фараоны. Из особого отдела, слыхал, наверное. И на меня тоже ублюдки насели. А откуда мне знать, чем она там занималась и какие у нее друзья? Я даже фамилию ее не знала, только имя. То ли настоящее, то ли придуманное. Поди разберись. Сибил какая-то. Сибил Джонс».
Мэлори подергал себя за бороду. «А что она такого сделала, эта Сибил Джонс?»
«Родила вроде бы ребенка от члена парламента, когда была совсем еще молоденькой», — пожала плечами Хэти. «От мужика по фамилии...» «Да ладно, тебе это ни к чему. Она крутила всю дорогу с политиками и еще немножко пела. А я вот зато позирую». «Connaissez-vous pose plastique?»
Примечание. «Знаете ли вы пластические позы, французский?» Конец примечания. «Нет». Мэлори совсем не удивился, заметив на своем колене блоху. Изловив насекомое, он безжалостно его раздавил. На ногтях больших пальцев остались маленькие пятнышки крови.
«Мы одеваемся в облегающее трико, точно под цвет кожи, разгуливаем за стеклом, а мужики на нас глазеют. Миссис Уинтерхолтер, ты видел ее, сегодня в садах, за нами присматривает. Она, как это называется, мой импресарио. Народу сегодня было кошмарно мало, а эти шведские дипломаты, с которыми мы пришли, они жмоты, как не знаю что. Так что мне повезло, что ты подвернулся».
В наружную дверь коротко постучали.
«Дона муа, 4 шиллинга»,
— сказала Хэтти, вставая. Примечание «дайте мне», французский, конец примечания. Мэлори взял со стула свои брюки, покопался в кармане и вытащил несколько монет. Хэтти вышла в прихожую и через пару секунд принесла на ободранном, сплошь в трещинах и выбоинах, лакированном подносе буханку черствого хлеба, кусок ветчины, горчицу, 4 жареные колбаски и запыленную бутылку теплого шампанского. Наполнив 2 высоких, не слишком чистых бокала, она принялась есть, совершенно спокойно и молча. Мэлори безотрывно глядел на ее полные, симпатичными ямочками руки, на тяжелые груди, темные соски которых отчетливо просвечивались сквозь тонкую ткань рубашки, и немного удивлялся заурядности лица при такой-то фигуре. Он выпил бокал плохого, перекисшего шампанского и жадно набросился на зеленоватую ветчину. Хэтти покончила с колбасками, а затем выскользнула из кровати, виновато улыбнулась, задрала сорочку до талии и присела на корточки.
«Шампанское, оно прямо проскакивает насквозь, правда? Мне нужно на горшок. Не смотри, если не хочешь».
Мэлори скромно отвернулся и тут же услышал звон струи о жесть.
«Давай помоемся», — предложила Хэтти. «Я принесу тазик».
Она вернулась с эмалированным тазом вонючей лондонской воды и стала обтирать себя люфой. «Формы у тебя великолепные», — сказал Мэлори. У Хэтти были миниатюрные кисти и ступни, а округлость ее икр и ляжек являла собой чудо анатомии млекопитающих. Ее тяжелые крепкие ягодицы были безупречны. Мэлори они показались смутно знакомыми. Где-то он видел точно такие же, скорее всего, на исторических полотнах современных мастеров. А что? Вполне возможно, это они и есть. Из курчавой огненно-рыжей поросли скромно выглядывали розовые молчаливо сжатые губы. Заметив его взгляд, Хэтти улыбнулась.
«А ты хотел бы посмотреть на меня голую?»
«Очень».
«За шиллинг?»
«Идет». Хэтти скинула сорочку с явным облегчением, ее тело покрывало испарина. Она аккуратно обтерла губкой пот с подмышек.
«Я могу держать позу, совсем почти не двигаться целых 5 минут подряд», —
сказала Хэтти слегка заплетающимся языком. Бутылку шампанского она выпила почти в одиночку.
«У тебя есть часы? 10 шиллингов? Сейчас сам увидишь. Спорим, что получится?»
«А я и не сомневаюсь». Хэтти грациозно нагнулась, взялась рукой за левую щиколотку, подняла ногу над головой, не сгибая в колени, и стала медленно поворачиваться, переступая с носка на пятку и назад.
«Нравится?»
«Потрясающе!» — восхищенно выдохнул Мэлори.
«Смотри, я могу прижать ладони к полу», — сказала она, нагибаясь. «Большинство лондонских девиц так затягивают корсеты, что переломились бы. Нахрен пополам попробуй, а не такое».
Затем она села на шпагат и уставилась на Мэлори снизу вверх, пьяненькая и торжествующая.
«Да я просто жизни не видел, пока не попал в Лондон», — сказал Мэлори.
«Тогда снимай свою рубашку и давай пилиться голыми».
К ее лицу прилила кровь, серые глаза широко раскрылись и выпучились. Как только Мэлори снял сорочку, Хэти вскочила на ноги и подошла к нему с эмалированным тазиком в руках.
«В такую зверскую жару пилиться голыми куда лучше. А мне и вообще нравится пилиться без ничего. Мамочки, да какой же ты мускулистый и волосатый. Я всегда любила волосатых. Дай-ка взглянем на твою пипиську».
Она бесцеремонно подцепила упомянутый орган, скальпировала его, внимательно осмотрела и окунула в тазик.
«Полный порядок, никаких болячек. Почему бы тебе не трахнуть меня без этой идиотской сосисочной шкурки? 9 пенсов сэкономишь».
9 пенсов — не деньги», — возразил Мэлори, натягивая второй дирижабль и залезая на Хэти.
Голый, разгоряченный тяжелой работой, мгновенно покрылся потом, как молотобоец у наковальни. Пот лился ручьями с них обоих, и к его запаху примешивалась вонь дурного шампанского, но все же липкая кожа больших упругих грудей казалась прохладной. Хэти закрыла глаза, крепко уперлась пятками в ягодицы Мэлори и самозабвенно подмахивала. Из угла ее рта высовывался краешек языка. Наконец он кончил, застонав сквозь стиснутые зубы, когда жгучий ток пронесся по его члену. В ушах у него звенело.
«Ты, Нед, прямо дьявол какой-то!»
Шеи и плечи Хэти покраснели и блестели от пота.
«Ты тоже!» — пробормотал, задыхаясь Мэлори.
«Мне нравится делать это с мужчиной, который умеет обращаться с девушкой. Давай теперь выпьем хорошего бутылочного эля. Охлаждает получше этого шампанского».
«Давай».
«И папиросы. Ты любишь папиросы?»
«А что это, собственно говоря, такое?»
«Турецкие сигареты из Крыма. Последняя мода. Ну, не последняя, а с начала войны».
«Ты куришь табак?» — удивился Мэлори.
«Я научилась у Габриэль», —
пояснила Хэти, вставая с кровати.
«Габриэль, та, что жила здесь, после Сибил. Французская, из Марселя. А в прошлом месяце она отплыла во французскую Мексику с одним из своих посольских охранников. Вышла за него замуж. Повезло».
Хэти завернулась в желтый шелковый халат. В тусклом свете масляной лампы он казался почти изысканным, несмотря на засаленный подол.
«Отличная была баба, Габриэль. Доне моа. 4 шиллинга, милый. А лучше 5».
«С фунта сдача будет?» — спросил Мэлори.
Хэти недовольно отсчитала ему 15 шиллингов и исчезла в прихожей. Отсутствовала она довольно долго. Похоже, болтала с миссис-домовладелицей. Мэлори лежал, вслушиваясь в звуки огромного города. Перезвон колоколов, далекие пронзительные крики, хлопки, которые могли быть и выстрелами. Он был пьян, как бог, и его божественная сущность была преисполнена земного блаженства. Вскоре на сердце снова навалилась тяжесть, удвоенная сегодняшним грехом, но сейчас он чувствовал себя свободным и легким, как перышко. Хэти вернулась с проволочной корзинкой бутылок в одной руке и дымящейся сигаретой в другой.
«Долго же ты?» — заметил Мэлори.
«Небольшая заварушка внизу», — пожала плечами Хэти. «Какие-то хулиганы».
Она опустила корзинку на пол, вытащила одну из бутылок и кинула Мэлори.
«Потрогай, какая холодная! Из подвала! Здорово, правда?»
Разобравшись с хитроумной из фарфора пробки и проволоки затычкой, Мэлори жадно припал к бутылке. На стекле выступали рельефные буквы «Ньюкаслский Эль» — современная пивоварня, где вместо дедовских чанов стальные цистерны размером с линейный корабль. Добротный, машинного производства напиток. Никакого тебе жульничества с индейской ягодой. Хэти легла на кровать прямо в халате. Допила бутылку и открыла другую.
«Сними халат», — попросил Мэлори.
«А где шиллинг?»
«Бери».
Хэти спрятала монету под матрас и улыбнулась.
«Хороший ты мужик, Недди».
Она сняла халат, швырнула его на прибитый к двери железный крючок, но промахнулась.
«У меня сегодня хорошее настроение. Давай еще раз, а?»
«Чуть погодя», — зевнул Мэлори. У него слипались глаза, в затылке пульсировала боль. «Сучий кот Веласко. Когда же это было? 100 лет назад. Последние 100 лет он только и делал, что пил да пилился».
«Когда у тебя в последний раз была женщина, Нед?»
— спросила Хэти, не оставляя попыток гальванизировать уныло обвисший член Мэлори.
«Ну, месяца два назад. Или три».
«И кто она была?»
«Она была...»
Это была канадская шлюха, но Мэлори внезапно остановился.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Расскажи мне. Я люблю об этом слушать. Мне хочется знать, как это делают в приличном обществе».
«Я ничего об этом обществе не знаю. Да и ты, наверное, тоже».
Убедившись, что все ее старания ни к чему не приводят, Хэти сложила руки на груди, откинулась на изголовье кровати и чиркнула люцифером по шершавой штукатурке. Закурила очередную папиросу и выпустила дым через ноздри. Картина, на взгляд Мэлори, до крайности неприличная.
«Ты не думаешь, что я ничего не знаю?»
— начала она.
«Я такое слышала, чего ты и представить себе не можешь. Вот хоть поспорим».
«Не сомневаюсь», — вежливо согласился Мэлори и допил очередную бутылку.
«А ты знаешь, что старая леди Байрон порит своего муженька по голой заднице немецким хлыстом для верховой езды, а иначе у него не стоит? Мне рассказывал это один фараон, а ему рассказывал слуга из их дома».
«Да?»
«Это семейка Байронов. Все они извращенцы и похабники. Теперь-то он старье с бордюром, этот самый ваш лорд Байрон. А в молодости он отодрал бы кого хочешь, хоть козу. Да что там козу, он и куст бы отодрал, приди ему в голову, что в том кусту лежит коза. И жена его ничуть не лучше, она на стороне не трахается, но зато любит орудовать кнутом. Заводится она так. Вот у них и парочка получается, что один, что другой».
«Поразительно!» — зевнул Мэлори. «А как их дочь?»
Хэти ответила не сразу, лицо ее стало на удивление серьезным.
«Потрясная она баба, Ада, самая мощная шлюха во всем Лондоне».
«Почему ты так говоришь?»
«Она-то трахается с кем только захочет, и никто даже заикнуться не смеет о том, что она вытворяет. Она поимела половину палаты лордов, и все они цепляются за ее юбки, как маленькие. Называют себя ее фаворитами и паладинами, и если хоть какой-нибудь из них нарушит клятву и посмеет проронить хоть словечко, остальные устраивают ему веселую жизнь. Все они крутятся вокруг нее, защищают ее, поклоняются ей, как паписты своей Мадонне».
Мэлори неопределенно хмыкнул. «Со шлюхи спрос небольшой, но все равно, разве можно такое говорить? Он знал, что у леди Ады есть поклонники». Но мысль о том, что она отдается мужчинам, что на математическом ложе королевы машин сопят, обливаются потом, кидают палки... Нет, лучше об этом не думать. У него кружилась голова.
«Твоя осведомленность поразительна, Хэти», — пробормотал Мэлори. «Нет никаких сомнений, что ты весьма компетентна во всем, что касается твоей профессии, но...»
Хэти оторвала от губ горлышко очередной бутылки и согнулась от хохота.
«О, Господи!»
— закашлялась она, вытирая с груди плеснувшую из бутылки пену.
«Ну, Нэдди, и разговорчики же у тебя. Смотри, что ты наделал!»
«Извини», — сказал Мэлори.
Хэти скользнула по нему насмешливым взглядом и подобрала с края тумбочки тлеющую сигарету.
«Вот, возьми теперь тряпку и хорошенько их вымой», — предложила она. «Ведь ты же очень даже не против, да?»
Мэлори без слов принес тазик, намочил полотенце и принялся осторожно протирать ее груди и пухлый белый живот с ямкой пупка посередине. Хэти смотрела из-под полуприкрытых век, затягиваясь сигаретой и стряхивая пепел на пол. Можно было подумать, что ее плоть принадлежит кому-то другому. Через некоторое время, когда Мэлори покончил с животом и занялся ногами, она молча сжала подающий первые признаки жизни член и начала делать ему искусственное дыхание. Надевая очередной чехол, Мэлори едва не потерял эрекцию. К немалому своему облегчению он сумел проникнуть в Хэти, после чего полуобморочный орган очнулся, быстро освоился в знакомой обстановке и обрел нужную для предстоящей работы упругость. У Мэлори болели локти, запястья и спина. У основания члена ощущалось странное болезненное покалывание. Усталый и пьяный он долбил из последних сил, из принципа, безо всякого удовольствия. Прикрытый овечьей кишкой, головка истерлась почти в кровь. Семя извержения представлялось чем-то абсолютно неосуществимым, вроде как вытащить ржавый с откушенной шляпкой гвоздь из доски. Пружины кровати трещали, как поле металлических сверчков. На полпути Мэлори чувствовал себя так, будто пробежал много миль. А Хэти, чья погасшая сигарета прожгла тумбочку, впала то ли в транс, то ли в пьяное оцепенение. На какое-то мгновение он задумался, а не бросить ли к чертям собачьим это бесполезное занятие, сказать напрямую, что ничего не получается, однако не мог подобрать слова, которые удовлетворительно объяснили бы подобную ситуацию, а потому пилил и пилил. Мысли его скользнули к другой женщине, его кузине. В далеком детстве, забравшись на дерево за кукушиными яйцами, он видел, как ее драл в кустах один из местных парней. Через какое-то время рыжая кузина вышла за этого парня замуж. Теперь это была 40-летняя женщина со взрослыми детьми. Маленькая, кругленькая, добропорядочная женщина в маленькой, кругленькой, добропорядочной шляпке. Однако, встречаясь с ней, Мэлори неизменно вспоминал выражение мучительного наслаждения на веснушечатом лице. Теперь он цеплялся за этот потаенный образ, как галерный раб за свое весло, и упрямо прокладывал себе дорогу к оргазму. Наконец пришло то теплое ощущение подъема в паху, которое сказало ему, что он скоро кончит, и ничто не в силах ему в этом помешать, и он качал, качал, тяжело дыша и с удвоенным остервенением, пока не добился своего. Острый спазм наслаждения пробежал по его рукам, ногам, даже по ступням, сведенных судорогой ног, и он вскрикнул и издал громкий животный стон экстаза, удививший его самого.
«Мамочки!»
— откомментировала Хэти. Мэлори свалился с нее, грудь у него тяжело вздымалась и опускалась, как у выброшенного на берег кита. Мускулы казались резиновыми, и большая часть выпитого алкоголя вышла из него с потом. Он чувствовал себя на седьмом небе, чувствовал, что готов умереть. Он был бы рад, например, получить прямо здесь и сейчас пулю от того ипподромного хлыща, приветствовал бы возможность никогда больше не покидать этой заоблачной вершины, никогда не возвращаться к нормальному бытию Эдварда Мэлори, остаться чудесным существом, утонувшим в запахах шахны и чайной розы. Но через минуту ощущение исчезло, и он снова стал Мэлори, слишком отупевший для таких тонкостей, как угрызение совести и чувство вины. Мэлори знал, однако, что пора сматывать удочки. Кризис миновал, эпизод отошел в прошлое. Он был слишком измотан, чтобы уйти прямо сейчас, но знал, что вскоре это сделает. Спальня шлюхи не представлялась более тихой гаванью. Стены потеряли реальность, превратились в математические абстракции, граничные условия, не способные более сдерживать его импульс.
«Давай поспим»,
— Хэти едва ворочила языком.
«Давай».
Он предусмотрительно положил коробок люциферов в близкой досягаемости, прикрутил лампу и остался лежать в душной мгле, как платоновская свободно парящая душа, не закрывая глаз и безразлично ощущая, как где-то очень далеко на щиколотках пируют блохи. Он не спал, а просто расслабленно отдыхал. Через какое-то время его мысли побежали по кругу, тогда он на ощупь отыскал люциферы и выкурил сигарету из запаса Хэти. Приятный ритуал, хотя табак можно использовать и лучшим способом. Еще позднее он встал с кровати, нащупал ночной горшок и помочился. На полу была лужа эля, а может и чего-нибудь другого. Ему захотелось вытереть ноги, но в этом не было особого смысла. Он ждал, чтобы тьма, повисшая за переплетом голова, закопченного окна спальни Хэти, хоть немного рассеялась. Наконец появились какие-то жалкие проблески, очень мало напоминающие нормальный дневной свет. Мэлори успел протрезветь, и теперь его мучила жажда. Содержимое черепной коробки словно превратилось в бездымный порох. Не так уж плохо, если только не делать резких движений, просто глухие тревожные всплески боли. Он зажег свечу, нашел рубашку. Хэти со стоном проснулась и удивленно уставилась на него. Волосы у нее слиплись от пота, глаза выпучились и странно поблескивали. «Эллинш». Назвали бы такой взгляд в Сассексе «чумовой».
«Ты что, уходишь?» —
сонно спросила она.
«Да».
«Почему? Ведь еще темно».
«Люблю начинать день пораньше», — он помедлил. «Старая походная привычка».
«Тоже мне отважный воин», — фыркнула Хэти. «Глупости это все. Возвращайся в кровать. «Ну куда тебе спешить? Мы помоемся, позавтракаем. Хороший плотный завтрак — это ж тебе будет в самый раз».
«Да нет, не надо, я лучше пойду. Времени уже много, а у меня дела».
«Как это много?» — Хэти широко зевнула. «Еще даже не рассвело».
«Много, я точно знаю».
«А что говорит Биг Бен?»
«Послушай», — удивился Мэлори, — «я же за всю ночь ни разу его и не слышал. Отключили, что ли?» Эта мелочь почему-то встревожила Хэти.
«Давай тогда французский завтрак», — предложила она. «Закажем внизу. Булочки и кофе — это совсем недорого».
Мэлори молча покачал головой. Хэти прищурилась. Судя по всему, отказ ее удивил. Она села, скрипнув кроватью, и пригладила растрепанные волосы.
«Не ходи на улицу. Погода ужасная. Не можешь спать, так давай перепихнемся».
«Вряд ли у меня что получится».
«Я знаю, что нравлюсь тебе, Недди».
Хэти скинула мокрую от пота простыню.
«Иди сюда и пощупай меня. Везде, глядишь, и встанет».
Она лежала в ожидании. Не желая ее разочаровывать, Мэлори погладил великолепные ляжки, слегка помял пышные упругие груди. Но даже вся эта несомненная роскошь не произвела на Лысого практически никакого впечатления. Он сонно пошевелился, и не более. «Мне правда пора идти», — сказал Мэлори.
«Да встанет у тебя, встанет! Только подожди немного!»
«Я не могу ждать!»
«Я не сделала бы этого, не будь ты таким лапушкой!»
— медленно проговорила Хэти.
«Но если хочешь, я заставлю его встать прямо сейчас!» «Connaissez-vous la belle gamayush?»
«А это еще что?»
«Ну?»
— чуть замялась Хэти.
«Будь ты не со мной, а с Габриэль. Ты бы уже это знал. Она всегда проделывала такое со своими мужчинами. И говорила, что они с ума от этого сходят. Это то, что называется минет. Французское удовольствие».
«Я что-то не очень понимаю».
«Ну, она член сосет».
«А, вот и про что». Прежде Мэлори воспринимал это выражение исключительно как гиперболический элемент обсценной идиоматики. Возможность физической его реализации, более того, возможность стать объектом такой реализации, ошеломляла. Он подергал себя за бороду. «А и сколько это будет стоить?»
«Для некоторых я бы не сделала так ни за что, ни за какие деньги», —
заверила его Хэти.
«Но ты другое дело». «Ты мне нравишься?»
«Сколько?» Хэти на мгновение задумалась.
«Как насчет 10 шиллингов?»
«А 10 шиллингов — это полфунта». «Нет, что-то не хочется».
«Ладно, 5 шиллингов. Только ты там не кончай. И чтобы точно, под честное слово, я это совершенно серьезно».
Намек, содержавшийся в этих словах, да какой там намек, их смысл, вызвал у Мэлори дрожь блаженного отвращения. «Нет, я что-то не расположен». Он начал одеваться.
«Но еще-то ты придешь. Когда ты придешь?»
«Скоро». Хэти вздохнула, ничуть не сомневаясь, что он лжет.
«Иди, раз уж тебе надо. Но послушай, Недди, я же тебе нравлюсь. Я не помню, как там тебя звать по-настоящему, но точно помню, что видела твой портрет в газете. Ты знаменитый ученый, и у тебя уйма денег. Правда ведь, да?»
Мэлори промолчал.
«Девушки в Лондоне бывают разные», —
торопливо продолжила Хэти.
«И такой мужик, как ты, может крупно влипнуть. А с Хэти Эдвардес ты в полной безопасности, потому что я имею дело только с джентльменами и не болтаю лишнего».
«Я в этом ничуть не сомневаюсь», — Мэлори торопливо застегивал брюки.
«По вторникам и четвергам я танцую в театре «Пантоскопик». Это на Хеймаркете. Ты придешь на меня посмотреть?»
«Если буду в Лондоне». С чем он и ушел. Пробираясь на ощупь по темной, хоть глаз выколи лестницы, он до крови ободрал голень о педаль прикованного к перилам велосипеда.